Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Здоровый разговор». В студии Мария Баченина. Вьетнамский синдром, афганский синдром. Эти альтернативные названия посттравматического стрессового расстройства заставляют нас считать, что этому заболеванию подвержены исключительно военные, участники боевых действий, заложники. Ну, такие, как, например, помните, доктор Ватсон из британской экранизации «Приключения Шерлока Холмса». Однако это далеко не так. В чем еще мы заблуждаемся, когда речь заходит о посттравматическом синдроме? Нам сегодня расскажет клинический психолог, специалист по снижению веса и лечению пищевой зависимости. Иван Алименко в студии «Комсомольская правда». Иван, приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте, Мария.
Ну, давайте начнем с того, что такое психологическая травма. Вот с определения для обычных людей, а не ваших коллег.
Присоединяюсь, Маш, вот к своему рассказу про войны. Да, были проведены очень интересные исследования, когда выяснилось, что у солдат, которые побывали в боевых действиях, у них увеличивается в размере миндалевидное тело. Это такая структура мозга, которая отвечает за нашу эмоциональную сферу. Это ядро эмоциональной системы. Поэтому люди после войны, они бывают немножко эмоционально чокнутые. Да? Угу. Я в том плане, что у них начинается резкий вот это возбуждение миндалевидного тела, резкие вспышки агрессии, ярости, паники, обиды.
Я подтвержу, я недавно разговаривала, брала интервью Захара Прилепина, человек, который воевал, вот он об этом говорил, да. О том, что действительно в состоянии рассинхронизации, и вот сейчас приводит себя
да.
в чувство.
Когда вот начинается возбуждение в этих клетках, миндалин увеличенный, да, в мозге, люди уже не могут себя контролировать, это называется посттравматическим стрессовым расстройством. Но также было выяснено, что подобным родом может увеличиться миндалевидное тело у детей, которые перенесли, например, физическую агрессию со стороны родителей. И для нашей страны, к сожалению, это не редкость, и травму отвержения. То есть, когда ребенок находится в постоянном чувстве тревоги, что его не любят. Когда его бросили, оставили у бабушки надолго, отдали в садик пятидневку, например, или родитель заболел, или родители развелись в раннем возрасте, особенно вот где-то до 7-летнего возраста, самые болезненные моменты такие вот для психики ребенка. Угу. И у него тоже эмоциональная сфера, мозг же еще и развивается в этот момент, активно растут клетки, увеличивается количество этих клеток. Если миндалевидное тело вырастет в размерах, то, по сути, ребенок на всю жизнь останется травматиком. Вот такую вот, иметь не очень стабильную эмоциональную сферу.
Вот об этом я и хотела бы поговорить. Да, понятно, по поводу людей, которые прошли войну. Взрослые действительно должны это осознавать, и, ну, все здесь ясно. А вот с детьми. У медали всегда две стороны. Только что прозвучало, что до 7 лет, если случился развод, то ребенок переживает сильнейший стресс. Но, с другой стороны, мы знаем, что ребенок за ссоры родителей, которые живут ради него, не разводятся, берет всю вину на себя. Что делать бедным родителям? Вот я сейчас на их стороне выступаю. Разводиться или не разводиться, чтобы миндалевидное тело у него не выросло, и чтобы он не вырос с этим посттравматическим синдромом?
Может, ты права совершенно в том плане, что им надо что-то делать с этим. Да. Идеально им нужно разбираться со своими травмами. Да? Почему родители бьются? Это в основном, потому что они сами травмированы в детстве. Ну, если мы возьмем вот наше детство, да, с тобой и вообще детство всех граждан нашей страны, кого не били, на кого не орали, да, какие дети не видели агрессии родителей постоянных, а сколько у нас алкогольных семей, например, да, где это постоянное напряжение, непредсказуемость и уровень тревоги зашкаливающий. Поэтому лучше, если родители не могут спокойно жить, и при этом думают о разводе, им лучше пойти на семейную психотерапию.
Ой, знаете, хочется сказать, уважаемые психологи, ну, не смешите. Сейчас объясню, почему. Потому что в нашей стране очень многие люди считают, что это лишняя и напрасная трата денег. И вот еще один даже момент, даже известные люди, ведущих каких-то медицинских программ, вот тоже мое недавнее впечатление и некоторый шок. Актер Михаил Полицемак сказал, что психологи – это просто выброс денег, они занимаются тем же, чему учат актеров на первом курсе института. То есть, на мой взгляд, это, конечно, обесценивание. Почему в нашей стране настолько обесценен труд психолога, клинического психолога? Почему люди не хотят идти и консультироваться?
Ну, изначально это, конечно, культура. Может, в советское время вообще не было психологической помощи. Роль психолога исполняла партия. Это был там ну, какой-то вот комитет партийный.
Да, собрание устраивали.
Когда вот приходили, там, разносили, не давали разводиться, да, ставили на место. Угу. Поэтому культуры самой нет, и психология в советское время развивалась только как психология деятельности, да? Как улучшить климат в коллективе? Так. Только в этом была история. Конечно, на Западе психотерапия, семейная психотерапия, они очень развиты, и мы к этому идем. На самом деле, вот я уже работаю порядка 15 лет в профессии, и по сравнению с тем, что было 15 лет назад, тенденции отличные. У людей появилась идея, особенно молодые. Вот они к этому интереснее относятся, легче относятся.
Что семья – это труд, и над ним нужно трудиться, в него нужно вкладываться.
Не только семья, Мария, вообще вся эмоциональная сфера. Да? Угу. Если я понимаю, что я травматичный человек, меня на других несет. Вот, например, какие бы симптомы травматичности можно было у себя заметить?
Да что это значит, меня несет на других?
Ну вот, например, раздражительность повышенная,
так.
Тревожность
меня
повышенная.
Все бесит. Да. Ой, я боюсь руководства.
Вообще за все переживаю.
А, ну,
за детей, за будущее,
так,
за все.
Да?
Дальше. Обидчивость повышенная, да. Что близко к сердцу все принимаю, прям расстраиваюсь сильно. Патологическая ревность. Состояние апатии и депрессии, например, когда мне ничего не хочется, не вижу радости в жизни. Ну, такие вот основные моменты. И чаще всего это связано не с тем, что происходит сегодня. Это связано с тем, что происходит в детстве. Вот, например, ко мне пришла клиентка.
То есть это все родом из детства.
Абсолютно, да. И надо начинать оттуда всегда. Ко мне пришла клиентка, она очень сильно переживала за дочь. По 10 раз в час ей названивала. Пришли разбираться с тем, что в 4 года от нее ушел отец. И пока мы с этим не разобрались, ее эмоции не
от
подняли.
От матери, с которой ты
работала. Ушел отец, от этой клиентки ушел отец, да, из 4 до 6. Она вообще не помнит времени, а девочки, сами знаете, как привязаны к папам в этом периоде, у них там эротизированные переносы есть, ну, такая вот флирт с отцом очень сильный. Конечно, для нее это было травмоотвержение очень сильное, и она травматически замещала это на дочь. Тревожность можно снизить, раздражительность можно снизить, апатичность можно уменьшить, и это гораздо... Ну, Маш, значительно облегчит климат в семье, и родители тогда не будут так биться друг с другом, и детей своих не будут травмировать. Самое главное понимать, что с этим можно справиться.
Хорошо, а любая ли травма вызывает посттравматический синдром?
Конечно, здесь наш великий, да, соотечественник, наш врач, физиолог Павлов получил Нобелевскую премию за формирование условных рефлексов. Да? Все это прекрасно помнят, это было шикарное открытие. Конечно, травмирует повторяемость поведения. То есть, когда поведение длительное и повторяемое, на уровне нервной системы происходит запечатление.
Что, на примерах, длительно и повторяемо,
например, регулярно,
бьют регулярно ребенка,
да,
родители.
Регулярно бьют. Тогда
регулярно
ребенок,
кричат,
регулярно
пугают.
Орут, регулярно оставляют надолго, например, да, оставляют у бабушек, оставляют, например, с какими-то тетями, дядями. Я говорю, конечно, не на день, а на месяцы, например, угу, да,
да,
когда формируется уровень тревоги, дети же очень скучают, да. Вот ты как мама, знаешь, как дети иногда скучают по родителям, да. Прямо ждут, да, вот прям вот расстраиваются.
И чувствуют себя одиноко.
Чувствуют себя одиноко, а у детей вообще до 10 лет конкретно образное мышление. У них нет вербальной логики, например, вот мама на работе, или она уехала по делам,
то
и она ко мне вернется.
Они не могут оправдать логически нас.
У них нет этого навыка мышления, у них конкретно образное мышление. Есть конкретный образ. Мама сейчас нет, а значит, ее не будет никогда. Когда мама придет, это никак не связано с тем, что ее не было.
И то же самое с папой.
То же самое с папой, да. С матерью до 5-6 лет связь ближе обычно, да, там более серьезные травмы отвергнут. Возникают. Вот, с отцом поменьше. Но, тем не менее, особенно вот этот возраст чувствительный, да, когда волевого поведения нет у ребенка, это к 6 годам оно только формируется, как развитие лобных долей коры головного мозга. Такие периоды дети очень травматичны. Они пугаются невозможно, боятся невозможно. Они очень ощущают себя просто выброшенными. А когда родители их бьют, у ребенка нет понимания, что родители его за что-то наказывают, за ситуацию, да? У него есть ощущение, что его хотят убить.
Да скольки лет вот это ощущение держится, что меня хотят
убить? До 5-6 лет точно
держится, 100%. А если 8-летку, 9-летку, 11-летку ремнем?
Там такого страха смерти уже не будет, но отвергнутость все равно останется. А до этого возраста это прям страх смерти.
Так, смотрите, какой вывод сделала я к финалу первой части «Здорового разговора»? Что большинство из нас родом из Советского Союза, за тех, у кого этого не было, я искренне рада, но большинство действительно травмированы. То есть можно ли сделать такой вывод? Проверь меня, пожалуйста. Навязчивые мысли, избегание, то есть обсуждение вот этой травмы, опустошенность, отчуждение, приступы гнева, раздражительности, тревожности или бравада противоположная. Все это признаки того, что меня в детстве травмировали, и у меня есть посттравматический синдром.
В основном, да, Маша, если вот таким простым человеческим языком сказать,
да. Да, мы к этому
и
стремимся.
Мы еще разберем с тобой конкретные пункты, чтобы каждый человек смог себя продиагностировать.
Вот это очень важно.
Да, и не забывайте, что если вы не разберетесь со своими травмами, вы все равно будете на детей переносить, ничего не сделать.
Только на детей или я на своего партнера по жизни перенесу?
На партнера и на детей тоже. То есть мы будем переносить на тех, с кем чувствуем себя безопасно.
А на родителей, которые били, не могу я перенести, когда вырасту?
А вот это самое сложное.
Это Мы начнем как раз вот с этими отношениями разбираться в следующей части «Здорового разговора». В студии «Комсомолки» клинический психолог, специалист по снижению веса и лечению пищевой зависимости Иван Алименко. И речь мы сегодня ведем о посттравматическом синдроме, который, как я выяснила, есть практически у каждого из нас. Обратите внимание, будем разбирать симптоматику и заниматься диагностикой.
Здоровый разговор.
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7. Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа 89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул
106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Здоровый разговор.
Мы возвращаемся в эфир. Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня клинический психолог, специалист по снижению веса, по лечению пищевой зависимости Иван Алименко. Говорим мы с Иваном о посттравматическом стрессовом расстройстве. Ну, в народе мы называем это посттравматический синдром. Как его только не называют. Вьетнамский, афганский. Как это называют синдром, когда зависишь от твоего мучителя?
Стокгольмский, да?
Да, стокгольмский,
синдром,
да, туда
жертвы,
же.
Да?
Синдром жертвы. Но
я бы назвал это, знаешь, народным даже языком, неуравновешенный человек, да, психованный. Почему такие психованные?
Да.
Потому что у нас есть посттравматический стресс.
Вот давайте разбираться с самодиагностикой. А сейчас каждый внимательно может послушать. Как определить, что у меня, у моей подруги, у моего коллеги есть посттравматический синдром? Возможно ли это вот сейчас сделать? Прошу вас.
Конечно, есть несколько моментов для самодиагностики. Первый момент – это наличие зависимых форм поведения. То есть пищевая зависимость, лишний вес, переедание, чувство вины за еду – алкоголь, сигареты, измены, если меня тянет на сторону из отношений, например, да, это может быть...
Это вот так прям сильно тянет, если,
зависимость.
Да?
Ну, не сильно тянет, я прям иду.
Ага. Ну, то есть зависимости какие-то.
Да, зависимые
какие-то
отношения. Созависимые отношения в семье, например, да, когда я не могу там отстаивать свои границы, манипуляций очень много, и я не могу выстраивать взрослые свободные отношения.
Угу.
Это вот то, что касается внешних
свободные
проявлений.
Свободные,
да?
Ты не имеешь в виду полигамность, ты имеешь
Нет.
в виду выражение собственной точки зрения, отстаивание границ.
Да, когда я могу быть в семье свободным,
так.
проявлять свои чувства, делать то, что мне хочется, что нет вот этого манипуляции, криков, упреков, обид, вот когда люди пытаются как-то друг друга подмять.
В общем,
вот
не
так
по-взрослому.
Вот скажем. Да, по детско-родительские отношения. Это вот внешняя диагностика. Внутренняя диагностика, она складывается из следующих моментов. Первое – это чувство пустоты. То есть когда я ощущаю в душе, психоанализ называет это дефицитарностью, такое чувство дефицита, мне чего-то не хватает. Например, мои клиенты с пищевой зависимостью описывают это так, что я когда занят, у меня нет аппетита, а вот когда я ничего не делаю, мне прям вот плохо.
Ну,
вот
плохо прям в каком смысле? От
скучно,
голода плохо?
Ну, скучно, как-то тоскливо. Я начинаю что-то тащить.
А
всё
как
время.
Человек себя еще может чувствовать? Вот он не занимается, лежит, бьет баклуши.
Вот должен быть расслабленным и удовлетворенным, отдыхать.
А, то есть он должен уметь получать удовольствие
Конечно.
И от
Абсолютно
лежания
верно.
На диване,
Абсолютно
то есть
верно.
Отдыха.
Так. А я, когда, например, ничего не делаю, мне, наоборот, тяжелее контролировать, например, свою тягу. У меня обостряется тяга. Это как раз проявление психотравмы. Например, когда маленького ребенка бьют, маленького совсем, да, он перестает делать то, что ему хочется, он начинает на фоне страха смерти делать то, что хотят родители, чтобы его не били. И он свои желания вообще утрачивает.
И чем это, во что это выливается?
Выливается это в то, что
во
когда
взрослом
человек вырастает,
возрасте.
Он хорошо знает, что хотят другие, и прекрасно все делает для других, а когда ему говорят, что ты хочешь, он говорит, не знаю, у меня все есть.
То есть, погоди, получается, чтобы вырастить таких автоботов, ну, я имею в виду овец,
да.
говоря таким доступным языком, просто в детстве надо бить.
Желательно в очень раннем. Орать и бить в очень раннем, чтобы ребенок испугался, перестал, заблокировал свои чувства. Mm-hmm. Ребенка маленького, вот самый тяжелый возраст для воспитания родителей, возрастной психологии, это с 2 до 4. То есть дети сумасшедшие, неуправляемые.
Ну, они неуправляемые,
да?
Это правда.
У них нет волевого механизма. Ну, нет его, еще не сформировано.
Да и в 10 лет, по-моему, нет силы воли еще.
Нет, но имеется в виду, там человек есть, может отрегулировать себя, остановиться, mm-hmm. успокоиться.
Да.
Да, и в 30 бывает, сама знаешь, да, воли никакой. Но когда ребенок, ну, как ребенка можно подавить в этом возрасте? Только страхом. Больше никак.
Я поняла. Как ведут себя в супружестве люди с посттравматическим синдромом? Можно отдельно по мужчинам и по женщинам?
Ну, женщины в России – это гиперопека, например. Это бесконечное желание вот все сделать для семьи, для родственников, для друзей. Это
положить себя на алтарь и плевать на себя.
Да, да. А на самом деле это человек, который просто умеет делать только то, что-то для других, чтобы поставили 5, родители похвалили или хотя бы не убили. Просто они начали орать. Почему я не умею расслабляться? Я лежу, и меня начинает тревожить, что сейчас придет родитель, мать или отец, скажет, что лежишь?
А если тебе такой человек, который кладет на алтарь семьи свою жизнь, скажет, а меня не били в детстве, что вы мне тут лапшу на уши вешаете?
Не обязательно били, это могут орать, либо, например, родители ругались сами, очень сильно пугая ребенка, да? Либо это разводы ранние. Но поверь мне, Мария, нам нужно поговорить, полчасика, часа мы найдем.
Вот эта жесткость, знаешь, такая дохолодность, жесткость. Вот я смотрю сейчас сериал «Корона» в британской семье монаршей, вот там прямо холодность. И даже принц Чарльз написал книжку и обвинил свою мать в том, что она была с ним холодна.
Травма отвергнутости. Да,
да,
когда
да,
нет
да.
тактильности, это правда. Мы же от природы очень все тактильны, да, вот приматы, наши, так сказать, недалекие родственники, да, они же все время дети, детеныши на матери
да,
сидят.
Да, на себе держат.
Она их носит. Это вызывает ощущение безопасности, потому что инстинкт самосохранения. Детеныш беспомощен. Любой хищник его сожрет, извините. Или он может отстать, потеряться и не найтись. А у нас, так как родитель сам травматичен, да, он начинает неосознанно переносить травму на ребенка и не ласкает его, не целует, не обнимает. Ну вот ему некогда, да, он родину спасает. Он же себя на алтарь принес, у него депрессия постоянная, поэтому у него и ресурса не остается.
Но получают ли родственники, на алтарь которых кладет себя, там, допустим, женщина, мы о них начали разговор, удовлетворение вот от этого, у них же тоже получается какая-никакая, но выгода. А обо мне заботиться, меня холят и меня
конечно,
лелеют.
Конечно, Маш, конечно, получают и подкрепляют, и усиливают эту травму, потому что доказывают вот этому человеку, который заботится, да, что тебя можно любить тогда, когда ты эффективна, если мы про женщин говорим.
То есть они,
да?
наоборот, усугубляют, получается,
травму,
этот синдром.
Конечно, да.
Потому что виртуально ставят 5, и человек только в этом случае, найдя какую-то похвалу от своего близкого человека, получает удовлетворение.
У него снижается страх, его не будут бить. Все довольны, не за что.
А, вот бить
мир
позитивен, условно,
да? В его голове
подсознание,
его демоны, его травматические образы родительские не будут его наказывать. Это же уже внутри нас происходит. Мы называем это чувством вины и стыда повышенным.
Хорошо, мы поняли, как ведет себя женщина преимущественно вот в такой семье. А как ведет себя мужчина, которого били в детстве? Или, еще раз повторю, для тех, кто только что присоединился, посттравматический синдром родом из детства чаще всего. Да, у военных, с войны может быть. Но мы рассматриваем чаще всего вот этот случай.
В основном. Да, потому что взрослых травмирует война, голод, физическое и сексуальное насилие.
Если вы были травмированы в детстве, то, значит, вас или били, или вас бросали, в смысле, не на улице или в детдоме, что тоже, конечно, могло случиться, а у бабушек, родственников. То есть вас
в больницах, Маш,
родители,
даже вот не со зла.
Да, надолго оставляли по воле или невольно, вынужденно оставляли в одиночестве. И от этого развивается у ребенка, особенно в нежнем раннем возрасте, чувство...
отверженности,
да. И он нестабилен эмоционально. Теперь, как мужчины взрослые ведут себя в семье, вот пережившие такой посттравматический синдром?
Ну, мужчины, пока в нашей культуре так принято, они трудоголят активно.
Угу.
То есть это бесконечная забота о работе, все в семью. Они могут в этом плане как бы меньше бытом заниматься, да, женщина все-таки у нас в основном-то в быту, да, хотя и на работе тоже,
нет,
и там, и там.
Нет, женщина у нас и в быту, и на работе.
Да.
У нас
но
женщины...
я вижу, что мужчины в быту пореже все-таки.
Вообще
пореже. Но бывает.
Мы нет, слушайте, давайте будем справедливыми. Я к мужчинам отношусь очень положительно, я без них жить не могу. Но если мы рассуждаем вот об этих стандартах советского воспитания...
Ну, традиционного нашего,
да? Именно конечно. Так. И они очень многие перенесены сейчас в современность. Ну, когда отдают бабушкам воспитывать, бабушки, советское воспитание, правильно?
Конечно,
то
конечно.
То есть если, например, какой-нибудь там свёкр видит, что вы не так воспитываете мальчика, вы воспитываете из него девочку. Почему? Очень вы с ним мягки, то есть вот эта нежность,
да, да,
она выливает...
Солдат не знает слов любви, да, надо да, воспитать да, воина, чтобы он это, да, под ружьё строем ходил.
А то, что этот воин сиганет из окна в 16.
И сиганет, Мария, у нас первое место в Европе по детским
суицидам. По мужским самоубийцам,
да, по самоубийствам,
да.
По подростковым,
и по подростковым, да, и мужские тоже, я недавно...
Но это у взрослых имею в виду, а вот, подростковый самый жуткий.
Егор Жуков об этом сказал в своей речи на суде, что первое место по мужским еще. Хорошо, хорошо, но не об этом. Все-таки мужчина, он трудоголит.
То есть это в основном трудоголик, который вот не умеет отдыхать, у него, значит в будни работа, в выходные тоже какая-то работа, либо это какие-то бытовые дела, ну, там, строить дом, ходить, чинить машину постоянно, да. В советское время даже были гаражеголики такие, угу, такие типы зависимости. Сейчас гаражей меньше у людей стало, выше парковки. Вот, когда мы говорим о том, о войне, Маш, то вот считается в психологии, что 7 поколений должно пройти
7?
После войны,
так, стоп, а давай посчитаем,
чтобы
до какого
перестали
года?
Травмировать детей. Детей, потому что, ну, по сути, кто из войны вышел? Те, кто убивали, по сути, вот с этой миндалевидным телом.
Те, кого убивали,
те кого убивали, да, кто боролся за жизнь, не просто, знаешь, вот так, все, ладно, подрались, да, это реально был страх смерти. Миндалевидное тело выросло, люди пришли с войны и стали нести на детей. По принципу, руки-ноги целы, что тебе надо еще?
Да.
И это, конечно, 7 поколений еще
не прошло. А как мы выжили? Вот это до сих пор еще идет. Вот, девушка, до вас всем было хорошо, вы первая, кому не нравится.
Да,
это
да,
же
да,
любимое дело в нашей стране сказать. Или, а что, было лучше или было хуже? Вот все время мы с чем-то сравниваем. А есть какие-то вот понимания, еще у Маяковского они появились, что такое хорошо и что такое плохо.
Но так, если, Маш, мы продолжим, например,
мы
симптомы,
продолжим в следующей,
да,
части. Угу. Да, обязательно продолжим. Не хочу просто прерывать на самом интересном месте. Я хотела бы поговорить о том, заразна ли эта штука. Казалось бы, психология заразна. Возможно, почему не спросить, да? И как определить у близких? И вообще, что с этим делать? И лечится ли это? В студии «Комсомольской правды» клинический психолог, специалист по снижению веса и лечению пищевой зависимости Иван Алименко.
Здоровый разговор. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. «Здоровый разговор».
Друзья мои, мы снова возвращаемся в эфир. Это «Здоровый разговор» в студии Марии Баченина. Компанию мне составляет клинический психолог, специалист по снижению веса и лечению пищевой зависимости Иван Алименко. Иван сказал, что, Мария, мы не все еще симптомы проговорили, и это будет не совсем честно и профессионально. Поэтому предоставляю тебе слово, давай договаривать все, чтобы люди смогли продиагностировать.
Да, чувство пустоты в душе, особенно, которое я чувствую в моменты отдыха и отсутствия дел. Второй момент – это фобическое ядро, постоянное чувство тревоги. Я тревожусь за все. Повышенная тревожность.
Это после посттравматического
синдрома. Да, это как раз признак психотравмы в детстве, когда у меня есть чувство постоянного беспокойства.
Что-то произойдет, что-то произойдет.
Мы называем это опекой и заботой, гиперопекой и заботой. Как раз можно в себе найти. Если вы гиперопекаете близких, мы не говорим про грудных детей, а реально взрослых людей, которые могут делать уже что-то сами. Вот это ты покакал, ты пописал, ты поел, ты шапку надел. Это фобическое ядро.
10, 11, 12 лет.
Да, конечно. Абсолютно. Следующий момент – это нарушенная коммуникация. То есть я не умею говорить «нет», я обижаюсь на критику, я либо молчу, либо ору, и потом выжженная земля после меня остается, либо я замалчиваю проблемы.
Чувство вины,
я опять сильнее молчу из-за этого. Я не могу, поддаюсь на манипуляции, мною легко проманипулировать, на чувство вины, на жалость надавить.
Да,
мне трудно в этот момент удержаться. Фобически нарушение коммуникации – это неумение настойчиво добиваться своих целей. То есть быстро сдаюсь, когда люди мне отказывают, а я не могу там подавить немножко. Либо начинаю вопить, либо обижаюсь и ухожу. Нет такого
либо
черное, гибкой
либо
коммуникации.
Белое,
да.
Получается.
Черно-белое мышление – это еще один симптом травмы. Да? То есть, как это?
Детской травмы.
Либо, да, детской травмы. Либо терплю, либо развожусь. Да? Либо все, либо ничего. Либо идеально, либо никак. Это,
то
мне кажется,
90%
населения.
Да, я с этим соглашусь. Можем ли мы сделать вывод, что люди с посттравматическим синдромом, они чаще подвержены риску развода, они чаще подвержены тому, что вырастет таких же с посттравматическим синдромом детей своих, при том, что они их любят. Друзья мои,
конечно,
я знаю,
абсолютно.
Какие вы восприимчивые, дорогие мои слушатели. Многие из нас обидчивые. Вот по себе сужу. Я такая же, как и вы, клянусь. Я росла в Советском Союзе, прекрасно понимаю, о чем сейчас речь. Так вот, я хочу сказать о том, что мы любим своих детей. Мы просто не понимаем порою, что наносим им травму. Вот и гипераптекой, ты видишь, и гиперопекой. Или же наоборот, отчужденностью, что мужик, ты растешь мужиком, или ты чего, мужики не плачут?
Отвержение, агрессия.
Да,
да,
да, да. Ну или же, знаете, когда мы знаем с вами, как дети могут довести, все это прекрасно знают, при всей любви к нашим любимым дорогим деткам. И когда ты уже самый спокойный человек заходит, и ремень вот этот вытаскивает из штанов, просто с мыслью напугать его, ты его даже бить не будешь. Как говорит, что-то тебя посадят в современном мире. Но он же уже пугается, да, вот это...
Он уже пугается, поэтому в западных странах есть ювенальная юстиция.
Ой, слушай, у нас она тоже
а
есть.
У нас, к сожалению, ее нет, и по одной причине, Маш, основной, что у нас, к сожалению, первое место в мире по количеству детей-сирот на душу населения и так, и если 50% нашего населения лишит родительских прав, куда девать этих детей? Поэтому мы должны развиваться постепенно, через пропаганду, профилактику. Коротко, да, значит, инфантильное поведение, еще одно проявление психотравмы, это может быть переедание, это может быть
шопоголизм,
например, это может быть обиды, крики, скандалы. Это тоже инфантильное детское поведение. Следующий момент – это нестабильная самооценка. Когда у меня либо чувство неуверенности, либо я, наоборот, считаю себя самым умным. Люди с завышенной самооценкой, они гиперкомпенсаторно, бессознательно очень неуверенные.
Если человек все это чувствует. Вот все то, что ты перечислил.
Ну, чувствует, Маша. Если мы
это то есть, значит, его очень сильно били
в детстве. Если мы возьмем вообще количество зависимых в нашей стране, вот взять людей с весом, алкоголиков, те, которые изменяют, те, которые курят, это 95% населения.
Больше.
Кто-то что-то делает. Нет, наверняка кто-то есть, Маш, который не делает ничего. И то, ну, в плане инфантильного. Но в основном, да, мы психотравмированы. Я надеюсь, что постепенно через эти передачи, ну, кто-то сегодня не накричит на ребенка, кто-то сегодня его не побьет, и кто-то задаст себе вопрос, а как его воспитывать?
Да, а кто-то спросит.
Что делать с ним?
А что делать с ним? Что с ним делать? Потому что... Не хочет человек учиться, встает и говорит, вот как мой недавно мне сказал, мам, мне неинтересно в школе. Ну вот он же сказал здравую мысль,
честную
мысль.
Ой, Маш, слава богу, что твой сын тебе может это сказать. Мы в свое время даже сказать этого не могли.
Но это было
уже как-то получали
неприемлемо
по голове.
И стыдно.
Потому что наказывали.
А что, а тебе вот я возражу тебе с точки зрения родителя. Ну да, пусть в школу не ходит, пусть балбесом
почему
растет.
Вот черно-белое мышление, так, классика травматического состояния.
Я,
да?
Я эту сценку проигрываю.
Если мы говорим про психологию воспитания, да, возрастную психологию, конечно, детьми должны заниматься те люди, которые могут быть терпимыми. Если вы сами нетерпимы,
а
дорогие
когда
родители...
А мне терпеть? Я пашу с утра до
ну,
ночи,
вот, видишь,
устала.
Замкнутый круг, замкнутый круг. Да. Ты же пашешь, потому что ты себя не любишь, Маш, в первую очередь.
А где мне деньги брать? Я себя люблю, а то я с голоду помру, если начну себя любить и не
да
работать столько.
Еще раз говорю, ты можешь научиться отдыхать. Причем тут брать деньги? Если ты будешь больше отдыхать, ты не будешь такой раздражительный дома.
То есть что ты имеешь в виду? Что мне не надо прийти, и если я уставшая, встать и мыть посуду? Вот ты об этом?
Конечно, тебе нужно уметь расслабиться и не делать того, что можно не делать.
А мужику что надо сделать? Пришел с работы, лег на диван?
Ну, они так и делают.
Молодцы хотя бы в этом, слушай.
Не знаю, она получает сером по голове от Джона.
Ладно.
Ты знаешь, Маш, от грязи еще никто не умер, от инсультов умирает в нашей стране очень много.
Да.
Надо понимать, что есть, ну, нужно
давай
уметь
переведу.
Найти время
нужно
на отдых.
Нужно уметь забить, потому что мы как маятник поработали, надо отдохнуть, а у нас маятник в одной стороне застревает. Скажи, пожалуйста, это заразно?
100%. Это заразно, потому
вот
что мы не сможем
поражает.
Не переносить на детей.
Угу.
Да. Например, причем это бывает, передается через поколение. Агрессивный родитель, да, сделал ребенка супер, ну, жестко наказывал. Ребенок поклялся себе никогда не наказывать, например, своего ребенка и вырастил инфантильного, который стал наказывать своего ребенка, потому что он не умеет удерживать ограничивать себя в умах.
Есть же статистика, что большинство детей, ну, точнее, взрослых уже, которых били в детстве, также бьют своих детей. Хотя мне кажется, что она, может быть, и не совсем справедливая.
Очень справедливая, Маша, да? Но иногда через поколение, прям через.
Потому что я ни за что не ударю своего ребенка, он вырастает инфантилом и уже не знает, как справиться и бьет.
Ну, имеется в виду не то, что я не ударю, я вообще не выстраиваю границы с ним, потому что мне было так обидно, и мне кажется, что ему тоже будет обидно. Слушай. Если мы говорим про психологию воспитания, вот коротко, да, Маш?
Да.
Есть золотое правило поведенческой психологии, как воспитать позитивные привычки, да? То есть позитивное подкрепление – это надолго, негативное подкрепление – всегда временно. Если орать, то орать придется всегда, потому что ребенок будет обижаться, сопротивляться и усиливать таким образом, ну, такую даже пассивную агрессию на родителя. Mm-hmm. На меня наорали, а я что-нибудь сломал, забыл, потерял, заболел, вызывая эту агрессию. Поэтому в поведенческой психологии есть закон. Должно быть обязательно подкрепление материальное и нематериальное, любого позитивного поведения, подкреплять обязательно, хвалить, поощрять, ребенок должен знать.
Обнимать, целовать, да. Дарить и, подарок.
Да, дарить подарок, ну соответственно, ну, прогнозировать.
Соразмерный, да.
Соразмерный, да, не переплачивайте изначально.
Да. Вот мне... Так же, как наказание должно быть соразмерное, здесь и сейчас за что-то конкретное, а не просто.
У меня бабушка покойная, староверка, она мне платила за молитвы на старославянском языке маленькому.
Кстати, по поводу платить. Многие платят, но очень сильно сомневаются, что денежные, товарно-денежные отношения с ребенком они выстраивают.
Я всеми руками за, Маш.
Ты серьезно,
это позитивное,
да?
Подкрепление. Угу. Вот, например, мне бабушка платила за молитву. Знаешь, какая у меня память хорошая? Я мог по полчаса на старославянском читать, зная, что я денежку заработаю за это.
Ты рискуешь, ты бы ювеналку похвалила. Сейчас тебя старовером еще обзовут. Слушай.
Нет, я не старовер, просто бабушка платила.
Я поняла.
Итак, смотри, вот позитивное должно быть подкрепление, а наказание, Маш, должно быть деятельностью. То есть не ором, не криком, не ремнем, а работой.
То есть пошел и что, вынес
унитаз
мусор?
Унитаз помыл.
А, унитаз помыл. Смотри, сейчас многие родители...
Нельзя без наказания, все
очень
правильно.
Очень надеюсь. Ну, допустим, кто-то схватился за голову и понял, послушав нас, что же я делаю. А ребенку его уже там... лет 11-12, все, поезд ушел?
Нет, никогда не ушел, Маша.
Вот поэтому расскажи,
если вы понимаете, что ребенок, ну, уже травмирован, да, и вы видите у него, ну, поведение невротическое у себя в первую очередь, в первую очередь нужно раскаяться. Подойти, извиниться за каждое воспоминание, за каждый образ, за каждую агрессию. Я от своих родителей потребовал извинения. Они извинились, я им очень благодарен.
То есть ты пришел и объяснил им, родителям, да? Мне, во-первых, нужно от вас услышать извинения.
Раскаяние,
да?
За физическую агрессию.
А тут вы сами можете подойти к своему ребенку, который
это
не знает,
круто,
что...
Это круто, Маша, это, конечно,
и
очень
сказать,
здорово.
Слушай, прости меня.
Прости меня и, соответственно,
сын или
и
дочь.
В дальнейшем выстраивать позитивные отношения. Время всегда есть, никогда оно не упущено. Это, конечно, где-то я останусь более тревожным, где-то более раздражительным, где-то более ранимым. Но я, по крайней мере, не буду это развивать у себя. Это законсервируется, потом обрастет зрелыми защитами, я повзрослею.
Козировка такая,
да.
Как опьянство.
На самом деле, очень много позитивных вещей.
А смотри, сейчас у нас же любят к врачам не ходить, а лечиться таблетками самостоятельно. Да. А вот тут можно не ходить к психологу, к психотерапевту, а лечиться книжками какими-нибудь. Вот. Ну нет денег у человека на психолога, на психотерапевта.
Ой, вы знаете, сейчас в Ютьюбе, в Инстаграме очень много хороших психологов, блогеров. Пожалуйста, это бесплатный материал.
Смотреть, ты имеешь
смотрите,
в виду, да?
Смотрите, изучайте, читайте. Читайте про взаимоотношения детей и родителей. По возрастной психологии очень много книг интересных, да?
Вот то есть можно самостоятельно работать,
конечно,
над собой,
да,
и отношениями.
Абсолютно, да.
Друзья мои,
но
давайте подведем. Это однозначно. Но мы правду жизни пытаемся отразить. Итак, сегодня речь шла о посттравматическом стрессовом расстройстве. У большинства тех, кто сейчас нас слушает, оно есть. Если вас били в детстве, кричали на вас, если война за плечами, не дай бог, если вас оставляли надолго, большой риск, что вы переносите это на свои отношения, на отношения с детьми, и вообще в жизни вам не очень сладко. Поэтому мы и записали вот эту программу с клиническим психологом, специалистом по снижению веса и лечению пищевой зависимости Иваном Алименко. Если вы подключились не сразу, программа будет доступна на сайте kp.ru в виде подкаста и на всех платформах, например, Яндекс, Музыка, тоже в виде подкаста. Пожалуйста, слушайте, это очень полезно. Иван, спасибо тебе большое.
Спасибо вам.
Здоровый разговор. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.